Ну, помолимся, да? Господи, благослови. Дарю небесный утешитель души истины, живи здесь и вся исполняя, сокровища благих жизни подателю. Приди, вселись в очисти на всякие скверны. Спаси, блажь, души наши. Добрый день вас, с прошедшим праздником. Поздравляю. Да, у нас еще будет, ну, как бы, зачетный такой день. Ну, а у вас какая тема? Ну, братья и сестры, наверное, сегодня мы вот завершим все-таки нашу программу, наверное, да? У нас осталось Иаков и Иосиф в этом семестре. Наверное, со следующего. Да, у нас есть кто сегодня хотел бы нам рассказать вот об патриархе Иакове и Иосифе? Ну, а просто иногда получится дублирование. Давайте вместе с вами, ничего страшного, да. А по Исааку у нас есть кто-то?
С Исааком начать, да.
Ну, давайте тогда, наверное, мы с Исаака начнем. Потом Лена все-таки, наверное, наберется мужества и расскажет нам об Иакове. Ну, вы знаете, ведь задача... Пожалуйста. Вы все-таки люди достаточно самостоятельные. За плечами у вас уже есть определенное какое-то высшее образование. Вот. Поэтому задача нашего курса не сводится только к тому, чтобы вот получить какой-то объем информации, то есть перекачать файлы там из моей головы в вашу голову, да? То есть это слишком примитивная задача, поймите, вы вполне можете самостоятельно все это изучить и без моей помощи. Поэтому вот вторая составляющая, это все-таки вот развитие, ну, такого вот творчества, что ли, творческого мышления, да? Умение не просто, так сказать, работать текстом, выучивать его наизусть. Я надеюсь, вы уже все сделали. И библейская история у вас уже от зубов отскакивает. А главное, творчески его переработать, вот осмыслить. Вот чтобы этот процесс, он постоянно совершался, ну, на интеллектуальном, на душевном уровне. Потому что Библия говорит, что сердце тоже, оно... как бы разумное, оно осмысливает, оно включается в процесс изучения библейской истории. Поэтому у нас остался вот один месяц, и я как раз призываю вас тем, чтобы вы уже выступали вот в качестве таких учителей. Ну, собственно, вы к этому и готовитесь. С другой стороны, вы знаете, я думаю, что у вас такой колоссальный запас уже существует информации. Главное делать ее, актуализировать ее, то есть уметь ее вот оперативной памяти использовать в своей повседневной жизни. То есть вот доставать из этих запасников памяти ту информацию и пускать ее в оборот, так сказать, получая определенную прибыль. Вот это тоже как бы есть одна из задач. А это связано, ну, в первую очередь, с публичным, с устным выступлением. Да, умением, так сказать, на публике мыслить, там, излагать свои мысли, отвечать на вопросы, уметь воздействовать, убеждать аудиторию. Потому что, ну, вы знаете, раз Господь вас призвал сюда, на учебную скамью, значит, у него уже какие-то у вас замыслы. И о дальнейшем вашем служении на деле вот, проповеди Христово учения, в деле мессианском служении. Поэтому, естественно, вот, надо готовиться, уже у вас не так много времени для того, чтобы вот все это усвоить. А ведь курс, прослушайте вы его, все это у вас быстренько улетучится из памяти через какое-то короткое время. И вы забудете имена всех библейских патриархов. Вот. А надо, чтобы у вас остались какие-то практические навыки. Вот я считаю, что это важно, чтобы у человека после учебы не только теоретическая база осталась, но и практические навыки. Вот к числу таких практических наработок и относятся вот как раз умение творчески мыслить, творчески осваивать библейский текст, а умение вот публично его излагать. Кто знает, вы знаете, Господь всегда ставит человека в самые оптимальные для него условия. Вот вы развили свои какие-то ораторские способности, тут же Господь вас ставит на место, где вы максимально их можете проявить. То есть максимально принести пользу людям и обществу. Даже он Моисей, гугнивый, косноязычный, да, был. Вот у нас молодой человек делает доклад. И тот Господь его поставил во главе народа в качестве вот, проповедника. Да. Ну, это очень важная черта, да. Да, и косноязычные. Дело в том, что, знаете, это показывает о том, что не все получают от природы одинаковые дарования. Но в результате учебы, учебного процесса эти дарования развить, актуализировать, реализовать их. Вот, поэтому у нас ведь на семинарии то же самое, ведь в принципе, например, в храме разрешается только священнику проповедовать. А вот семинарский храм, он был так учебной аудиторией. И там проходили практику простые семинаристы, которые выступали с проповедями. Это, так сказать, иногда очень комично кончалось. То есть человек там заикался, забывал, у него там зацикливало все в голове. С чем он вышел и с какой причиной, какова тема его проповеди. Это не так просто. Я думаю, вы уже, может быть, в своей жизни и сталкивались с публичным выступлением, где-то что-то рассказывали, читали какие-то лекции. Ну, я думаю, если вы поступили в этот институт, значит, у вас все-таки в голове эта главная идея сохраняется. То есть не обязательно там вещать на многотысячную аудиторию. Даже одного человека убедить, и то это уже зачтется. И то это, знаете, очень сложный процесс, гораздо сложнее, чем вот на целую аудиторию вещать. Но, тем не менее, вот у нас такая учебная обстановка, учебная аудитория, и я как раз в курсе вот этого учебного процесса и предлагаю вам вот выступить здесь. Представьте, что это ваше будущее паство, аудитория. Попытайтесь ее убедить в чем-то. Ну, вы знаете, конечно, здесь важно, чтобы сам человек как бы был заинтересован в теме, чтобы он сам как бы очень это эмоционально перегорел, эта тема, да, чтобы вот он ему самому было это интересно, тогда он, конечно, сможет заинтересовать и других убедить. Но в любом случае, попытаюсь, как бы это ни получилось, но все равно, так сказать, это все же ваше. Это всегда дорого и мне как преподавателю, и вам как студентам. Первый шаг, он может всегда трудный, но потом все это дело пойдет, закрутится, завертится. Глядишь, потом я еще буду сидеть у вас на лекции. Но почему бы нет? Как говорится, учиться никогда не поздно, до самой старости. Так что вот так, да. Ну и сегодня у нас тема Исаак и его сыновья. Ну, давайте мы все-таки закончим наш курс. Итак, первые годы Исаака прошли еще при жизни престарелого Авраама. Дело в том, что и Исаака Господь испытывал. Прошло 20 лет их совместной жизни с Ревеккой, но у них так и не было детей. Знаете, это всегда было тяжким испытанием в Израиле, отсутствие детей. Это всегда наводило мысли на каком-то тяжком грехе или проклятии Божьем. И вот это как бы закон, который становится универсальным, что выдающиеся дети обычно появляются после вот такого божественного испытания. Смотрите, и Пресвятая Богородица, Иоанн Креститель, они родились уже у престарелых родителей, родители, которые всю жизнь вот переносили это поношение от окружающих, да, вот, и смогли как бы вот сохранить свою веру, так сказать, Богу, преданность Богу, и за это были награждены такими необыкновенно выдающимися детьми. Но в данном случае вот 20-летнее испытание привело к тому, что у Ревеки вместо одного сразу двойня оказалась в животе. То есть она забеременела и готовилась стать матерью двоих близнецов.
А то есть мы уже, собственно, сразу к Исааку переходим, да?
Ну, это пока все еще как бы относится к Исааку, да. И тема Иакова начинается, я вам скажу, с бегства его из родительского дома.
А можно я тогда вот этот кусочек в качестве самого тогда, ладно?
Какой? Вот этот, который...
Вот отсюда, да.
Наверное, вас вдохновила моя проповедь о развитии творческих способностей и дарований.
Вот, как будто
заинтересована. Вот. Ну что ж, пожалуйста, конечно, но мы как бы договаривались о том, что мы заканчиваем вот эту тему с вашей помощью, то есть заодно это будет, собственно, и зачетная сессия. Тем более, зачем повторяться, если вы эту тему готовили. Итак, значит, недоуменно мать обратилась к Господу с молитвой, да, чтобы он вразумил ее, да?
Да. Вот. И что здесь интересно по поводу Ревекки, что ее общение с Богом, оно будет просматриваться потом и дальше. То есть Ревекка, она выступает в Библии тоже не как просто жена одного из патриарха, а тоже как пророчица, которые открыты, которые Господь открывает некоторые свои тайны, и тем, что она сумеет их увидеть, она тоже потом повлияет на судьбы своих сыновей. Господь открывает ей, что у нее родится два сына, и что один из них будет в подчинении у другого. Но вот борьба сыновей, вот ее близнецов, она начинается еще в утробе матери. И вот эта вот борьба Исава и Иакова, она будет прослеживаться потом на протяжении фактически всей их жизни. Существует предание, которое как бы было очень важно, кто из них родится первым, потому что первенец, он наследует благословение отцов. Собственно, поэтому у них начала происходить эта борьба. И есть такое предание, что как бы больше вот активизировался, когда проходила Ревекка мимо каких-то мест, которые были связаны с языческими культами, то больше активизировался у нее вот Руби и Сав. А когда наоборот они проходили мимо жилищ святых, каких-то мест, где Авраам еще устанавливал и Исаак, какие-то вот места почитания единого Бога, то наоборот в ее утробе более так активизировался Иаков. То есть Господь, он уже от утробы как бы предузнал каждого из них, и их нрав, и характер. Но, тем не менее, было попущено первым родиться Исаву. Причем, опять же, есть очень интересное предание о том, что как бы еще в утробе Исав поставил, как бы как условие поставил перед своим братом, что если тот родится первым, то он убьет его мать, то он убьет Ревекку. И поэтому уже как бы смиренно Яков ему уступил, и Исав родился первым. Но при их рождении Яков, он практически родился сразу же за Исавом, прям буквально держась запятую, как сказано. И в этом толкователи видят тоже не простое такое событие, а знамение того, что там, где заканчивается плотский человек, Исав, то есть вот пята как знак такого наибольшей заземленности, наибольшей приближенности к земле, да, там начинается духовный человек уже, Иаков. И Исав родился таким сразу уже тоже ребенком необычным, он родился весь красным, в такой красной рубашке, как тоже потом его, это было как бы, ну, предвозвещало как царскую мантию красную, с одной стороны. А с другой стороны, такие одежды, обогренные кровью, потому что он позже стал охотником, звероловом. Вот, а потом отец, как бы, как потом знаем, давал ему свое благословение, сказал, что он будет защищать себя с мечом в руках, и как бы некая такая кровожадность натуры, она уже сразу сказалась вот уже при рождении Исава. Вот. И был он волосат. Собственно, от всего этого дали ему вот это вот имя Исав. Вот что означает
косматый.
Да.
Как?
Косматый. Косматость такая. Вот. А за ним родился Иаков. Дальше, что интересно, сказано, когда уже дети выросли, и когда сказано о том, кем они стали, то было сказано как раз, что Иаков был звероловом, Исав, да, был звероловом, а Иаков, да, жил в шатрах, был человеком кротким, живущим в шатрах. И вот это вроде такое очень маленькое упоминание о том, кем они были, за которым на самом деле очень много стоит. Потому что мы уже говорили вот раньше, когда говорили о строительстве Вавилонской башни, вспоминали царя Немрода, который, собственно, был первым звероловым. И вот в этой своей, в своем занятии, которое выбрал себе Исав, он как бы духовно унаследовал вот это вот богоотступничество Немрода, и его гордыню, и ну, вот, то, что присуще, собственно, вот этому был царю-деспоту.
Вы совсем очернили Сав.
Нет, не совсем. Я только о духовной наследстве.
Нам теперь еще Саву сравнить его с Каином.
Нет, не зачем.
И поставить на него крест.
Не будем пока.
Не, ну хорошо, правильно, конечно. Вы как бы предсказываете их будущую судьбу, которая вот исходит из каких-то вот таких...
Это не я.
Ну, ваша интерпретация, да. То есть вы хотите как бы оправдать то предсказание Ревекки, да, которое она получила, что младший будет господствовать над старшим, да? Вот почему именно так Бог предсказал, что разная судьба будет, и причем вот младший, да, сын, он одержит верх, да, над старшим.
Ну да.
Ну правильно, да. То есть, а вы пытаетесь это все интерпретировать. почему именно вот изначально Ревека получила такое откровение, вы пытаетесь это психологически создать некий образ Исаава и образ Иакова.
А не надо было?
Ну, надо было. Нет, ну, иначе непонятно будет нам вот это предсказание, ну, да, Божие. Ага. Я и говорю, что вы правильно делаете. То есть вы пытаетесь нам объяснить, почему вот так странно, да, Господь сказал, да, вот он, что два племени будет, два различных народа, но младший будет господствовать над старшим. Да, да. Почему?
Да,
вот. Да. И вы пытаетесь вот это объяснить, почему, да, то есть показывая нам, в чем смысл Исаафа, так сказать, его психологию, его портрет рисуете, и сущность Иакова. Да, это очень важно. Это мы уже такая у нас дисциплина называется психология, да, Библии, или как есть психология религии, а у нас есть психология библейских образов. Мы уже с вами пытаемся проникнуть внутрь не только библейских образов, но и наших образов современного человека. Да? То есть мы все-таки всегда имеем эту идею, что вот обращаясь к нашей современности, да? Ну, продолжайте. Собственно, вот это вот различие, о котором вы сказали, очень ярко проявило себя в чем? В каком событии?
В дальнейшем событии, которое последует потом.
Потом.
Да, вот дальнейшее событие, которое последовало потом, да, оно было связано с благословением, поэтому вы уже
поняли. Нет, оно с продажей первородства за чечевичную.
Я вот к нему как раз подхожу, да. Понятно. Да.
Благословение уже было потом.
Да, это понятно, да.
То, которое было потом, после...
Ну, собственно, продажа первородства, опять же, она почему? Она поэтому...
Почему? Вот объясните нам, почему.
Потому что это было продолжение желания Иакова получить вот это вот благословение отца. И поэтому, когда однажды пришел Иаков, такой как бы весь уставший, да что ж я все время путаю, прости меня, Господи грешный. Да, когда Исав пришел уставший, значит, из своих очередных походов за зверями, и он попросил что-нибудь поесть. А Иаков как раз в это время сварил очень вкусную чечевичную похлебку. Вот, и Исав прям весь возгорелся желанием эту похлебку съесть.
Традиционное блюдо и сейчас на Востоке, да, чечевичная похлебка.
Да.
Очень вкусно, кстати сказать, да? Сейчас
и Иаков поставил условия. Он не просто так решил накормить своего брата, да, а он поставил условия, что я дам тебе вот эту еду, если ты поклянешься, что отдашь мне свое первородство. И Исав очень...
Альтернативу такую ему. Или первородство, или чечевичная похлебка. Выбирай, да? Проблема Исав выбора.
К этому отнесся совершенно безответственно, что, собственно, показывает его отношение к самому благословению. Для него оно не было столь важно, как для Иакова. Он с легкостью отрекся от первородства и сказал, вообще зачем оно мне нужно, если я сейчас помру?
Да, абсолютно верно. Нет, но я еще хотел обратить внимание, знаете, на что? На то, что Иаков варил эту похлебку для себя, ведь это был его обед, он также был голоден, как Исав. То есть они одинаково испытывали голод и одинаково хотели его утолить. А когда готовите какие-нибудь хорошие кушанья? Нет, а вот нет, наоборот, запах так расстраивает аппетит у человека, что он просто хочет.
Дело, конечно, не только в этом.
Что-то имеет и не ценишь. Имея возможность, что благословение все равно будет, ты к нему не относишься как к чему-то.
Не совсем так. Дело в том, что Иаков, он не просто говорит, что я тебе отдам, если ты мне как бы отдашь свое первородство. Он очень конкретно ставит условия, чтобы Исав поклялся. А клятва, это фактически, как бы даже такая данная устная клятва, это практически закрепление юридического договора. То есть поклявшись... Ну, вы знаете,
здесь
подразумевает
вторая ступень вот этого процесса, правильно, да? Потому что потом нужно было уже получить благословение у самого Исаака. И
да.
Там же придется тоже кое-что сделать.
Прекрасно расскажешь. Да.
Но вот что интересно, что сейчас вот в этот момент, когда идет продажа первородства за чечевичную похлебку, Иаков понимает, что делает, а Исав не понимает, что он делает, и не хочет этого понимать.
Нет, ему, я думаю, я не согласен.
Нет, он не то, что в несознательном состоянии находится.
Нет, он во власти вот этого страсти, да, или во власти вот утолить голод.
То, о чем человек говорит, что его это защищает. Ему абсолютно это все равно. Он не понимает никакой ценности. Потому что для него земные блага, они духовные.
Да, да.
А Иакова он истинный Бог, потомок Исаака и Авраама, потому что для него
важно
духовное наследие. Духовное
наследие.
Эти, кажется, идеи не ценности и не ценности.
Без благословения. Это все, в общем-то, получалось, это, может быть, Исаак так считал.
Скажи, Катюша, откуда
ты думаешь?
Мне кажется, не очень сильно здесь относится к делу, хотя это относится к истории. Вот, да, это относится к истории, потому что вот эта похлебка, это было такое красное блюдо, вот, и продав свое первородство за эту чечевичную похлебку, Исав стал с тех пор называться еще и домом. Вот, что в переводе означает красный. И от него
Эдом.
Эдомейцы,
да. Откуда пошли.
Вот, и от него начался целый род. Да, эдомейцев, и там эдумлян, как это зовут, я не очень хорошо помню, да. Из которого возникли цари.
Да, эдуменяне он был.
Да. Которыми, к слову сказать, как вот известно из некоторых источников, заселяли Рим. Еще при его основании Ромулом, там, с Римом, да. Вот. И поэтому, как бы вот некоторые исследователи, они так говорят, что
Ирод был, да.
Да, что вот это пророчествование о том, что Исав станет царем
или Адриан.
В итоге. Оно вот сказалось в том числе и в потомстве, возможно, римском, да, ну и там, я не знаю, не в первую очередь, в том, что вот возник в итоге Ирод Великий из этого именно рода, которому потом вот потомство Иакова подчинилось как царю. Ну так вот.
А вот в наше время как вот эти типажи или эти образы можно интерпретировать? Вот где же пословица, да, там продать первородство за чечевичную похлебку, да, вот вообще вот в наше время,
ну,
вот
здесь, в принципе,
как
вообще,
можно вот так,
да,
вот интерпретировать вот эту продажу первородства за чечевичную похлебку вот в наше время? Вот что это, о каких ценностях идет речь?
Ну, речь идет, здесь, конечно же, о
ценностях, кто что продает.
О ценностях земных, о ценностях чисто таких мирских, да, и о ценностях духовных, безусловно. И вообще вот Исав, он выступает, как бы олицетворяет собой человека плотского, который думает только о земном, вот, а Иаков,
он воплощает собой общество потребления, да, то есть только
насыщать. Еще говорят о, как бы, о ветхом человеке, о внешнем человеке, о человеке внутреннем, человеке духовном. Говорят о братьях тоже, вот, Исаве и Иакове. А далее, собственно, происходит то, о чем сейчас говорили, что вот дальше надо было сделать еще что-то. да, чтобы, по, что, чтобы отец, да, чтобы получить благословение. Чтобы получить благословение. Вот дальше опять начинается очень интересный момент. Потому что в Библии говорится о том, что когда Исаак состарился, притупилось зрение глаз его. И здесь имеется в виду не просто вот слепота обычная человеческая, а опять же, как рассматривают вот это место из Библии, толкуют, речь идет о слепоте духовной. Поскольку в то время Исаак был уже женат, и обе жены его, они были из местного языческого племени.
Да, не помню, как она называлась,
хитянки. Вот. И Исаак как бы прикрывал на это глаза, на то, что в его семье творится всяческое беззаконие и поклонение языческим
идолам. Да, Ревека говорила, что это мерзость пред Господом.
Ревека вот это, да, совершенно не могла этого терпеть, ей это все было ужасно противно. А вот у Исаака зрение в этом смысле притупилось. И, возможно...
Вопрос, можно, может быть, в курсе? Вот, это, вот у Авраама была последняя жена. Вот,
Хетура, да.
Хетура, вот исходя из ее имени, вот как ты думаешь, это не может
я
быть
на эту
вот,
тему не
национальная не принадлежность? Не вот, может быть, это вот тут тоже как-то вот хеты что-то. И, ну и, так сказать, вот внук, он тоже как-то думает, ну чего тут? Дед, а почему мне нельзя там что такое? Хотя, конечно, отец и мама там всегда говорили, что нет.
Пожалуйста. Ну, здесь, видите, наверное, чистота рода, чистота религии имеется в виду. То есть здесь не только смешение наднациональное.
Вот от, именно от Хитуры пошли мусульмитяне. Вот там, то, что рядом с идумиянами, были еще и мусульмитяне. Вот народ, в общем-то, тоже близко, судя по родоначальникам. Ну, ладно, отрапусти.
Ну, это как бы можно момент не опустить, это можно отметить, там, если кто-то допишет об этом. Я просто не в курсе. Вот. Итак, в какой-то момент Исаак призвал к себе своего старшего сына Исава. И попросил его, чтобы он сходил на охоту и принес птиц и сделал из них любимое кушанье Исаака. Собственно, опять же, в Библии говорится, что Исаак, он очень любил Исава, в том числе и потому, что вот блюда, которые он готовил, были ему по вкусу. И опять же, это вот, по-моему, перекликается несколько с духовной слепотой Исаака, потому что он стал как бы обращать внимание, да, как бы вот такое духовное чувство, как любовь, у него связалось с таким вот земным, как мне нравится эта пища.
А тема Авеликаина, это никак не перекликается?
Ну, как-то, конечно, наверное, и перекликается, потому что это два брата, один из которых был готов убить другого.
Да, да, но на самом деле, да.
Почему бы там не перекликаться?
Там жертвоприношение тоже вот так плавили.
Не знаю, потому что Иаков-то он тоже был, в общем-то, он тоже не с хлебом дело имел, вот, он жил в шатрах, но он был скорее скотоводом, нежели землепашцем. Вот, и тоже занимался скорее вот с животными. И когда...
Но дичь вкуснее.
И когда... Да, мягкое там, приятное. И когда Исаак отправляет Исава на охоту, с тем, чтобы он приготовил ему эту пищу, он, собственно, предупреждает его о том, что когда он вернется, он даст ему обещанное благословение, поскольку уже дни его подходят к концу, и вот он сейчас собирается это сделать.
Благословение первородства.
Да, благословение первородства. И... сказано дальше, вот интересный момент, что Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, вот эти вот слова. Ну, опять же, слышала ли она это, потому что как-то вот до нее донесся голос, или она услышала это как прозревающий, да, в своем сердце, как потом будет сказано, как, другие слова, которые она вообще не могла ушами услышать, она таки услышала в своем сердце. Возможно, здесь было то же самое. И она сказала Исааку, Господи помилуй, Иакову, они все наи начинают, я все время путаю. Вот. И она сказала Иакову о том, что, ну, в общем, что, по-видимому, настало время, чтобы он взял вот это благословение первородства, получил его отца. И что интересно, что Иаков, он не сразу соглашается, а он как бы начинает переживать о том, что сделать это не удастся.
Да, мало того, он боится, что вместо благословения он может хлопотать проклятие, да, на свою голову. А это вообще тогда, так сказать.
Не очень хорошо.
Да, для него станет.
Вот. Но Ревека настаивает. Она, по всей вероятности, знает больше и придумывает, значит, такой вот ход.
Хитрость. Да,
хитрость такую. Что она сама приготовит пищу нужную для Исаака. Она облачает Иакова в одежды Исава. И для того, чтобы он не был по гладкости своей кожи узнан отцом, ему, значит, привязывают на грудь и на руки мохнатые шкурки ягнят. И вот здесь вот очень интересно сказано у толкователей, что вот это вот облачение Иакова в одежде Исава и то, что он надевает на себя вот эти звериные шкуры, оно очень многое прообразует. На самом деле. Это прообразует и израильский народ, который, впоследствии расселившись по всей земле и принимая на себя как бы формы и часто какие-то культурные традиции других народов, тем не менее, все равно оставался собой, оставался израильским народом. Это прообразует и самого Христа, который, оставаясь Богом, воплотился в человеческом теле, то есть принял на себя вот эту вот телесность человеческую, оставаясь всегда собой, оставаясь всегда Богом, став человеком. Это прообразует и церковь, которая, опять же, пребывая в разных странах, в условиях разных культур, принимает разные видимые как бы образы и бывают связаны с немножечко разными внешними традициями, но главная суть всегда остается одним. Она всегда остается сама собой. И вот в таком виде Иаков приходит к своему отцу Исааку. А Исаак ничего не видел. И для того, чтобы убедиться, что к нему пришел его сын, он спрашивает, кто ты? На что Иаков отвечает, я Исав, первенец твой, и сделал, как ты сказал, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. То есть здесь, с одной стороны, налицо обман. Потому что Иаков называет себя сыном, называет себя другим именем, да, называет себя Исавом. Но с другой стороны, Исав как бы уже продал ему свое первородство. То есть при благословении, при получении благословения первородства, он как бы представляет собой человека, который ему его передал. То есть здесь как бы доверенное лицо в каком-то смысле. Вот. Поэтому здесь и обман, с одной стороны, но с другой стороны, как бы такой юридически обоснованный обман. Но поскольку это все равно обман, то впереди в жизни Иакова будет видно, что ему придется как бы еще вот, как в Евангелии сказано, сеющий ветер пожнет бурю.
Ну, а вот все-таки...
еще от того же, еще в жизни своей пострадать. Да.
Создается как бы прецедент, да, лжи и обмана, да, причем это узаконивается библейским авторитетом. Поэтому вот современные, так сказать, читатели Библии, мы с вами можем на этот прецедент ссылаться. Ну, смотрите, вот там, ложь, конь во спасение, как многие говорят сейчас, да? То есть ради благой цели можно совершить обман, но а что такое благая цель, да, кто нам скажет, да? Поэтому люди идут на сделку со своей совестью, в данном случае апеллируя вот к этому эпизоду. Смотрите, вот ради там получения достойному человеку первородства, да, совершается обман человека, обман, так сказать, патриарха. Кстати, вот мы сейчас обманули патриарха. Как это воспринято было бы? А сказали, ну, мы руководствовались какой-то благой целью, вот там, допустим. Масса можно придумать таких благих целей. Как вот вот здесь, вот давайте все подумаем, вот ложь, она как, санкционируется Библия в данном случае, или все-таки нет? И вообще, что такое происходит? Обман или не обман? Можно так назвать нарушением этой заповеди, да, там, восьмой, да, если, как она называется, да, восьмая заповедь, да? Не сотворил лжесвидетельство, да, на ближнего, не обмани ближнего своего. Как вы вот считаете, Елена?
Я считаю, что обман здесь есть.
Есть, конечно. Да. Вот, на лицо.
Да, он совершенно на лицо. Да, и...
Иди и ты поступай так же, да?
Нет.
Как Евангелие сказано.
Ну, здесь вот...
Очень хочется.
Очень хочет так поступить. Нельзя, но очень хочет.
Опять здесь женщина во
всем. Нет, ну вот... почему она совершает этот обман, да? То есть она руководствуется волей Божией, да? То есть что предпочтительное? Воля Божия или, так сказать, заповедь, которую эта же воля Божия и установила, да? То есть в данном случае... как бы здесь говорится, что авторитет Бога, личный авторитет Бога, его воля, он, ну, как бы вот нивелирует, да, вот эти заповеди, он является выше этих заповедей. А? На праведника нет закона. Да, нет закона, да. То есть мы имеем здесь как бы прямое указание свыше, да, прямое указание воли Божией на совершить это действие. Поэтому здесь нельзя котировать вот этот поступок обман или не обман, то есть вообще нельзя ни в каких нравственных категориях рассматривать, да, просто мы говорим, что это есть прямое указание Божие.
Насчет прямого указания,
но было же откровение.
Сразу не скажешь, что вот ты иди и сделай.
Ну, да. Откровение же было ей было, от Бога.
Да, был вот второй вопрос, что это действительно, он не сам так пошел,
да.
А это было, во-первых, значит, здесь два таких момента. В каком смысле это послушание матери?
Да.
Вот. И причем не просто матери, а действительно матери, которая находится в богообщении. Потому что вот она действительно с Богом общалась и разговаривала. То есть Господь открывал ей то, что должен делать. Вот. И потом, когда Иаков уже пришел к Исааку, и Исаак как бы начал сомневаться, что что это он так быстро вернулся с охоты, то Иаков, он призывает как бы Бога в свидетели своей правоты. Тогда отношение к упоминанию Бога было, по-видимому, значительно серьезнее, чем мы тут сейчас привыкли. Вот. И когда Иаков говорит, что Господь послал меня навстречу, то есть он упоминает Бога, который вот помог ему совершить то, что сейчас происходит, то, по всей вероятности, он просто вот как-то для себя считал, что если он не прав, то он сейчас тут провалится тут на месте, и Господь не даст ему совершить все последующее. Вот, то есть он призывает его быть здесь, сейчас, вот в этой ситуации, и если есть на это вот воля Божья, то чтобы это благословение свершилось.
Мне тут еще один момент, как мне кажется. Мне кажется, что нужно сделать еще шаг назад к личности Исаака. Потому что вот та именно духовная слепота, которая его постигла в конце его жизни, без причины ее, как тоже вот, я читала у толкователей, что это последствия того, что он был очень сильно перепуган вот, во время жертвоприношение, которое как бы не было совершено, до конца не было совершено физически, но духовно было совершено. То есть это жертвоприношение было совершено, там являясь прообразом жертвы Спасителя и так далее. Но он был, безусловно, хотя он был сыном Авраама, и он был также имел Бога, возможности богообщения и всего остального, но тот момент, что он не был так тверд, как Авраам, а все-таки он испугался. И вот какая-то тень сомнения его. И вот это явилось последствием. А у Господа продолжение, то есть Господь, естественно, знал, что кто должен быть родоначальником вот этих 12 колен Израилева, что это должен быть Иаков. И, естественно, для благословения должно было быть у Иакова, и здесь перед Господом это не было обманом. То есть само благословение Исаака, оно должно было в любом случае привести к Иакову. Здесь он не мог, Господь не мог просто этого допустить, потому что сам Исаак, он был, как бы, ну, не, вот эта вот духовная слепота, которая его постигла. Она, то, что было какие-то сомнения.
Но мы это все понимаем, да, что
здесь... Здесь не способ, я не говорю именно о способе, я говорю, что это ну, логично.
Нет, но все равно это благословение было получено ну, неправильным, обманным путем, да, то есть нелегитимно. То есть это все-таки под видом старшего сына пришел.
Ну, наверное, но в любом случае. Во-первых, он и...
Нет, ну я почему Иаков... застряю? Вот я прошу прощения, этот вопрос.
Но это на самом деле вопрос,
потому что вопрос нашей жизни, да.
Здесь можно говорить, что и Исав получил вот это первородство тоже неправильным путем. Он угрозами его получил. То есть он угрожал, будучи еще находясь в утробе матери, угрожал Иакову, что я убью твою мать, если я не буду рожден первым. Это тоже...
Это предание.
Да. В любом случае.
Все нужно все-таки понимать символическое...
Ну, мы же об этом знаем.
Во всяком случае. Нет, мы разобрали так, как-то разошлись. Потому что значит, конкретная ситуация это одна. Она задает какие-то координаты. Да, вот А, Б, формулы есть. Если символически понять, то можно это даже перенести на борьбу Ветхого Завета и Нового Завета, точнее, иудеев и христиан в наше время. То есть иудеи до сих пор ищут, то есть ждут, нести мужа в обрели. И тогда ситуация вот между отношениями между двумя сыновьями можно понять как борьбу естественного закона и свободы воли. То есть вообще в Евангелии, я, к сожалению, не помню где, есть такая интересная и странная притча Спасителя, где работник обманывает. И иначе интерпретировать, мне кажется, вообще невозможно. Я прочитал у Василия Великого, все толкание, мне кажется, они не подходят. Потому что там все равно есть обман.
Но вот что интересно тоже.
Вот, и вот я говорю, что мне кажется...
Да, приобретайте друзей богатством неправедным, да.
Вот первые становятся последними и обратно. И, то есть, сила берется, царство, и все такое. Понимаете, вот здесь главная воля. И эта ситуация, она направлена символически к нам, вот каждому как раз. Что нам может быть и не положено, что нам может быть по естественному закону, вообще есть какая-то планка, мы должны где-нибудь там сидеть вот, и не пустить. Вот. Но есть свобода у человека, и мы можем все-таки переступить эту планку. Переступить. И
какую планку? Лжи, обмана? Можем переступить в наше время эту планку?
Здесь, здесь не совсем, это не...
А вот представьте, вот человек говорит, у меня это воля Божия, да, откровение Божие, да, вот я свободен, да, поступать в своей жизни, я исполняю непосредственно, допустим, вот, волю Божию, да, то есть поэтому там совершаю какой-то поступок, независимо от каких-то там моральных предписаний или заповедей Божьей.
Не, ну это не любой поступок здесь все-таки. Мне кажется, здесь самое главное. Вот здесь говорится о первородстве.
Нет, ну это не просто. У этого поступка была предыстория.
Ну да. Ну.
Что немаловажно.
Ну это же борьба. Вот.
То есть здесь как бы духовная правота изначально, она была на стороне Иакова. К тому моменту, когда он подошел к отцу за благословением. То есть правота уже была на его стороне. То есть обман, он был фактически только внешний. Внутреннего обмана
обман
здесь не было.
Вообще, для создания действий закон вера выше знания.
Это во-первых. Во-вторых, вот что хотела, то сейчас вспомнила, я в свое время как-то была очень удивлена и даже думала, не ошибка ли это, когда в церковных песнопениях о Христе прочла какой-то такой вот эпитет все хитреца Христа. Его там называют.
Да, есть таким такой, да.
Вот, да. Я подумала, как это так? Что же это такое? А говорит, а вот потому, что он обманул дьявола, сказали мне. То есть вот он обманул его. Тот, значит, все хотел там разрушить и его убить. А он взял и воскрес. Да, его смертью и смерть попрал. Вот. То есть вот здесь обман, он здесь как бы внешняя форма, носит только внешнюю форму. Это одежда обмана. То есть это правда?
Да, я согласен. Абсолютно обман. Согласен. Но вы знаете, даже это внешняя форма, и то, вот вы нам хотели об этом сказать, все-таки все равно это преступление заповеди, и Иаков за это поплатился,
да,
в будущем.
Конечно, да. У него будет
мы
еще очень много.
Не говорим, что это абсолютно бесследно прошло, вот эта хитрость или обман, да. Все равно он впоследствии, так сказать, возвратился бумерангом, да? Как?
Здесь я думаю еще вот что Иаков, он, в общем, тоже был не просто так человек.
Непростой человек, да.
Вот, а человек и мыслящий, и перед Богом ходящий, и не случайно он стал патриархом. А, по-видимому, промысл Божий, пути Божии, то есть как-то тоже прозревал. Вот. И он не мог не догадываться, что совершая хоть какую-то неправду, хоть бы даже внешнюю, ему не придется за нее расплатиться. И он шел на это. То есть человек, который...
не мог идти, потому что он исполнял прямую волю Божию.
Это было,
это было указание Божие.
Он был готов за это пожертвовать.
Да, но он понимал, что он делать
не...
Он же ведь сомневался. Он же ведь когда Ревека... Он же не с открытой душой к ней пришел. Да, давай, мол, сделаем, так сказать, этот обман. Нет, он сомневался, он боялся. Да, он как-то колебался. Он понимал, что это все-таки противоречит его совести, да, его внутренним каким-то убеждениям. И хотя он это сделал под нажимом матери, как воля Божия, все равно он понимал, что за это должен поплатиться. Действительно, так и произошло. То есть, в любом случае, обман, он как бы вот... пусть даже это как было и прямое указание Божие, и воля Божия, все равно, вот как нарушение заповеди, он ведет к трагическим последствиям, да, к наказанию, так сказать, к вразумлению.
Можно мне сказать?
Да,
вы что? А воля Божия не могла бы проявиться вот именно самому так, чтобы первородство было Иаку, надо было через обман?
Не могла, потому что он был духовно слеп уже. Ревека, она нет, она находилась, перед Богом в большей правде в тот момент, чем Исаак.
И еще Иаков же купил это первородство.
Ну да, мы об этом говорили.
Ну правильно. Так он его купил-то почему? Потому что это же продаст такое. Какой нормальный человек такое может продать? Вот, но почему, наверное, Иаков не мог сразу прийти к отцу и сказать, знаешь, папа, я тут купил у Исава первородство, ты уж теперь меня благословляешь.
Да.
Вот, ну, я думаю, потому что, вот, опять же, не случайно в Библии сказано, что Исаак больше любил Исава. То есть он мог сказать там что-нибудь своим отцовским словом, что там нет, я вот так не желаю. Вот мне Яков больше по вкусу, Исав больше по вкусу. Вот, то есть, возможно, поэтому. То есть мы можем только гадать здесь на то, действительно, как-то вот путями Божиими.
они не всегда прям вот так вот ясно, почему это происходит так или иначе.
Может быть, еще по-другому.
Это, по-видимому, один из тех вопросов, который вот в одной из книжек был назван, вот мне очень понравилось такое определение, проклятые вопросы человечества. Люди, которые страдают и мучаются, и как бы, кстати, многие не могут вот так вот взять и просто с открытым сердцем, с открытой душой принять Библию, mm-hmm. да, и принять веру из-за того, что встает энное количество вопросов, и вот обман Иакова – это один из них.
Да, один из таких сложных, трудных вопросов Библии, да. Вот, ну, у нас время истекло, но вы созванивались с владыкой Антонием?
А сейчас владыка выходил.
Вы здесь владыка, ну, да?
Ну, вот пришел на улицу сейчас передо мной. Я сидела внизу за песню.
А, потому что вот у дневников... Да, он был на совещании, наверное, приехал в совещание, по-моему, епархиальное, да, собрание
там
было?
Там внизу дядечка пришел, как раз говорит, что сейчас будет собрание, только в очках.
Где собрание?
Не знаю, внизу, не какое-то там собрание местного значения, нет? Кабинет,
нет, но... Дело в том, что у дневников не было владыки Антония, и он позвонил и сказал, что он на епархиальном собрании, и что его не будет. Значит, вероятно, он уже приехал. Но епархиальное собрание не здесь было, не в институте, значит, наверное, он приехал.
Маленькое тогда вот как бы дополнение, просто вкратце, когда Исаак благословил Иакова, и благословением первородства, и после этого к нему пришел Исав и узнал, значит, что здесь вот как бы выяснилось, что произошел такой обман, он тоже вытребовал у своего отца другое благословение. Причем, что интересно, что если Иакова отец благословил, как бы сперва давая ему благословение на духовное, потом на земное, говоря, что вот да будет тебе от росы небесной и от тука земного, а когда он уже дальше потом благословляет Исава, то он говорит как раз наоборот, сперва от тука земного, ну, а потом уже от росы небесной. Но все-таки он его этой росы небесной, этого благословения не лишает. Вот, то есть тоже вот дает ему возможность как бы не только к земному обращать всю свою жизнь, все свое внимание, но и открываться духовному, открываться Богу. Но вот что интересно, что Исав, он все-таки, естественно, ужасно разозлился. Вот несмотря, он же забыл, что он продал свое первородство. Ему, для него это был такой момент проходящий. Вот. И он в сердце своем подумал, что убьет Иакова. И вот эти слова, которые он подумал в сердце своем, Ревека тоже услышала. Вот. Поэтому как раз об этом я говорила, когда... говорила о том, что слышала она не только слова, которые произносились устами. То есть Господь открывал ей и возможность, да, слышать то, что происходит в сердцах человеческих, прозревать это. Вот. И тогда она отсылает Иакова к своему брату Лавану под таким хорошим благовидным предлогом, чтобы он среди ее народа нашел себе жену. Угу. Вот, потому что уже жены Исава ее совершенно одолели, и она уже не может терпеть больше их беззакония. Вот этого вообще в доме. Что лучше мне и не жить, говорит,
если вот да, и лучше и не жить, да.
Вот. Ну, дальше продолжаем.
Ну, давайте, пока нету, да, давайте, пока придет лестница Иакова, вот можно еще поговорить. Да, интересная вот тема.
Когда Иаков вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Да, дальше сразу. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Исааков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал».
Угу.
Такое вот трогательное завершение. Угу. Вот. А, то есть лестница Иакова, она стала...
Ну, вообще, да. А вот что это было за явление? Сон, да? Как вы считаете, это был какой-то глубокий сон с полным забытьем, да? То есть просто какие-то вот фантазии? Или это было особое состояние? Ведь поймите, вот Библия говорит: положил камень под голову. Попробуйте, положите камень под голову себе и попробуйте крепко заснуть. Тем более на земле. Мне кажется, не случайно Библия говорит о том, что это не было вот такой глубокий такой сон с таким погружением беспамятства. Это было какое-то состояние, да? Какое, как вы считаете?
Ну, это очень часто называют состоянием тонкого сна.
Да, абсолютно согласен, да.
Состоянием тонкого сна, потому что уж совсем бодрствованием это тоже не
назовешь. Тоже не назовешь, да.
Вот, но это такое пограничное состояние, mm-hmm. В котором как бы
да.
тело находится в таком отдыхе, насколько это да. возможно, лежа на земле и на камне. Вот. А дух пребывает в особо ясном бодрствовании
mm-hmm.
и способен именно прозревать, вот, не проваливаться в какие-то фантазии действительно и сны, а именно открываться...
Ну да, веяние духовного мира, да, влияние духовного мира. Конечно, разум человеческий, который традиционно в активном состоянии в дневное время, да, в ночное время он... тоже, как и тело, отключается, да?
Но тут многое сказал.
60-я часть смерти.
Какая?
60-я.
Ну, многие считают, что сон это, да, прообраз смерти. Но здесь важно то, что сон это определенное состояние вот, общения с Богом, да, духовное состояние.
Тут как бы не всякий сон на камне приведет да. в таком состоянии.
Не, надо сказать, что это особое место.
Да, вы... и место было особое.
Особое, потому что, да, одно дело мы сидим в аудитории, другое дело мы бы там молились в монастыре в каком-нибудь прославленном.
Может, в монастыре, может быть, в поле, может быть, даже в монастыре.
Нет, ну вот я не согласен.
Блаженная Ксения в поля выходила под Петербургом, там вообще какие-нибудь болота. Вот, здесь тоже, в общем, было поле открыто.
Не, ну это не просто поле, это же камень был остатком жертвенника, который создал еще там праотец Авраам.
Да.
То есть место было освящено, может быть, богоявлением Бога. Это не просто место, вот первое попавшееся в чистом поле.
Угу.
То есть здесь как бы два фактора, то есть особое это сакральное место и с другой стороны особый настрой человека, да? То есть...
Да, настрой человека связан не только с тем, что... Ну, как бы, что он вот
но он вопрошал.
В таком неудобном
да,
положении, да. А связанный с тем, что он шел, исполнив волю да. Божию, получив отцовское благословение.
Но он не знал, а Бог да. благословит его, благословил
да.
ли
у
он.
Него был, да,
вопрошание к Богу было, вопрос. Да. Ну, естественно, он хотел подтверждения от Бога, что он получил это первородство, что Бог его благословляет, а не только эти. Вы сами говорите, что он слепотой одержим был. Иаков это понимал.
Вот то и по должна... сути здесь Иаков как раз и получил вот этот вот ответ в виде того явления, которое mm-hmm. было ему дано. Но явление тоже оно непростое, потому
ну,
что здесь не только
что в Библии
голос,
просто.
Я потому что здесь не только голос Божий, который ему ответил, что вот я тебя благословляю.
Да.
А здесь и была сама лестница,
по
которой
да.
ангелы восходили и не сходили.
Mm-hmm. Ну, восходили. Вот. А по логике не сходить должны.
Но они туда-сюда ходили. Он так их увидел.
Здесь тоже был камень такой, что ангелы, посланные уничтожать дом, они, значит, проявили свою волю и были оставлены на земле. И когда мы во сне я увидел, как их они были прощены и вернулись на небо. Поэтому
сказать, ну и вот такого как раз толкования я не говорю, что его нету, я просто вот с ним не была знакома. Вот. Я знаю другое толкование о том, что ангелов как бы как ангелов называют скорее, что это вот души людей, как бы, которые могут восходить к Богу, но которые могут исходить, как бы спадать с неба. Ну, не падать так реально, а удаляться от Бога.
Да.
Вот. Это тоже есть такое толкование этой лестницы Иакова. Вот. Но самое главное, по-моему, толкование этой лестницы,
это ее образ заходите, как заходите.
Связи земли и неба, и вот когда Матерь Божия называют, тоже вот ее самое да.
Кто смотрел фильм «Монстров»? Как впечатление?
Вы, наверное, первые.
Я вчера ходила, смотрела потрясающе, даже лекции, говорят, наградила вот режиссеров и артистов.
Да. А где вы смотрели?
Я смотрела в атриуме. Там, в салоне.
Достойно есть такова истина, блажите тебя, Богородица, пресноблаженная, пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейшая, херославнейшая, без сравнения, Серафим, без исцеления Бога Своего Рода, сущая Богородица, тебя величай.